5 лет жила она, как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она не изменила даже мыслью. И эта прекрасная чистая любовь должна быть осквернена. Она не сравнивала свою отрадную уединенную жизнь с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией. Ее переполняло одно лишь неизъяснимое глубокое чувство. Из белой она становилась черной, из чистой — нечистой, из честной — бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позора. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своей любовью. Короче говоря, Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщины чрезвычайно редко любят мужчину. Женщина, хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться, например, в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах вздыхателей. Но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. 6 лет она любила Люсьена, как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалившись в грязи, они томятся по возвышенным чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее исключительностью. Не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни? Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы. Любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы. И так нетрудно понять, что, покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и готовясь вступить в маленький тфорец, старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала род нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать. И вот уже 2 дня сряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце. При словах «умереть на мостовой» она резким движением встала, сказав: «Умереть на мостовой? Нет, лучше уж сено». «Сено! А мсье Люсьен?» — сказала Европа. Одно это слово принудило Эстер опять опуститься в кресло, и она застыла в этой позе, не отрывая взгляда от розетки на ковре, словно на ней сосредоточились все ее мысли. Нусинген, придя в 4 часа, застал своего ангела погруженным в тот океан размышлений и раздумий, по которому носятся женские души, покамест не найдут решения, непостижимого для того, кто не пускался в плавание вместе с ними. «Не надо хмурить ваше чело, мой красавец», — сказал барон, усаживаясь подле нее. — «Ви не будет иметь больше тольги. Я дам знать Эшени, и ровно через месяц ви покинете этот квартир, чтобы взойти в маленький творец. О, прелестная рука! Позволяйте один поцелуй!» Эстер позволила взять свою руку, как собака дает лапу. «Ах, видали мне свой рука, но не сердец, что я люблю!» Это было сказано так искренне, что несчастная Эстер перевела глаза на старика, и взор ее, исполненный жалости, едва не свел его с ума. Любящие, подобно мученикам, чувствуют себя братьями по страданиям. В мире лишь родственные страдания поистине поймут друг друга. «Бедный, — сказала она, — он любит. Услышав эти слова, ошибочно им понятые, барон побледнел, кровь закипела у него в жилах, на него повеяло воздухом рая. В его возрасте миллионеры платят за подобные ощущения столько золота, сколько того женщина пожелает. — Я люблю вас, как любит свой дочь, — сказал он, — и я чувствую здесь, — продолжал он, приложив руку к сердцу, — что не мог бы видеть вас несчастлив. Если бы вы согласились быть только отцом, как бы я вас любила? Я никогда не покинула бы вас, и вы увидели бы, что я не плохая женщина, не продажная, не корыстная, какой кажусь вам сейчас. «Вителель — маленький глупость», — продолжал барон, — «как всякий красивый женщин, вот и все. Не будем говорить больше на этот тему. Наш дело — заработать деньги для вас. Будьте счастлив. Я согласен бить ваш отец в течение нескольких дней, потому понимаю, что нужно привыкнуть к мой пятни фигур». «Верно», — вскричала она. Вскочив с кресла, она прыгнула на колени Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею. — Ферно! — отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку. Она поцеловала его в лоб. Она поверила в невозможную сделку, которая позволит ей оставаться чистой и видеть Люсьена. Она так ласкалась к банкиру, что напомнила прежнюю Торпиль. Она обворожила старика, обещавшего питать к ней только отцовские чувства, целых 40 дней. Эти 40 дней были нужны для покупки и устройства дома на улице Сен-Жорж. Но, выйдя на улицу, на обратном пути к дому, барон мысленно говорил себе: «Я простофиля». И точно, если вблизи Эстер он становился младенцем, то вдали от нее он опять влезал в свою волчью шкуру, подобно игроку, который снова влюбляется в Анжелику, как только остается без гроша в кармане. Игрок — герой одноименной комедии Реньяра, 1696 год. Полмиллиона бросить и не знать, какая у нее ножка. Это уж чересчур глупо, но, к счастью, никому об этом не известно, — думал он 20 дней спустя. И принимал гордое решение покончить с женщиной, за которую заплатил так дорого. Потом, когда он оказывался подле Эстер, все время, которое он мог ей отдать, он тратил на то, чтобы искупить собственную грубость при их первой встрече. На исходе месяца он ей сказал: «Я не могу быть фечни отец». В конце декабря 1829 года, накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж, барон попросил Дютие свести туда Флорину, чтобы, наконец, решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена, и нашли ли слова «маленький творец» свое подтверждение в искусстве художников, которым было поручено сделать эту клетку достойной птички. Все изощрения роскоши, появившиеся накануне революции 1830 года, были представлены тут, превращая этот дом в образец хорошего вкуса. Архитектор Грендо видел в нем совершенное творение своего декоративного мастерства. Лестница и стены под мрамор, ткань, строгость позолоты, мельчайшие подробности, как и общее впечатление, затмевали все, что век Людовика XV оставил в этом стиле в наследство Парижу. «Вот моя мечта. Такой дом и добродетель», — сказала Флорина, улыбаясь. «И ради кого ты входишь в такие расходы?» — спросила она Нусингена. «Не дева ли это, сошедшая с небес?» «Нет, женщин, которые опять туда Фос несется, — отвечал барон. — Вот тебе случай изобразить из себя Юпитера, — сказала актриса. — И когда мы ее узрим? — О, в тот день, когда будут праздновать новоселье, — вскричал Дютие. — Не раньше, — сказал барон. — Надобно порядком подчиститься, прифронтиться, навести на себя красоту, — продолжала Флорина. — О, женщины дадут жару своим портнихам и парикмахерам по случаю этого вечера. Но когда же? — Я не хозяин. — Вот так женщина, — воскликнула Флорина. — О, как я хочу ее увидеть! — И я тоже, — простодушно заметил барон. — Подумать только! Дом, женщина, мебель — все будет новое. — Даже банкир, — сказал Дютие, — ибо, на мой взгляд, наш друг помолодел. Ему и надо вернуть свои 20 лет, хотя бы на краткий миг, — сказала Флорина. В первые дни 1830 года весь парижский большой свет говорил о страсти Нусингена и о необузданной роскоши его дома. Бедный барон, выставленный на посмешище, взбешенный и не без оснований, принял однажды решение, в котором расчетливая воля финансиста шла навстречу бешеной страсти, терзавшей его сердце. Он хотел, празднуя новоселье, отпраздновать и награду, которую он, сбросив тогу благородного отца, вкусит, наконец, после стольких жертв. Неизменно отступая перед сопротивлением Торпиль, он вздумал вести переговоры о своих брачных делах путем переписки, чтобы получить от нее письменное обязательство. Банкиры доверяют только векселям. Итак, в один из первых дней Нового года, встав пораньше, биржевой хищник, заперся в кабинете и сочинил следующее письмо на хорошем французском языке, ибо, если он произносил дурно, то писал отлично. «Милая Эстер, цветок моей души и единственное счастье моей жизни, когда я говорил, что люблю вас, как свою дочь, я обманывал вас и сам обманывался. Я этим желал лишь выразить святость моих чувств, не похожих ни на одно из тех, что обычно испытывают мужчины. Прежде всего я старик, затем я никогда не любил. Я люблю вас настолько, что если бы вы стоили мне всего моего состояния, я не любил бы вас меньше. Будьте справедливы. Большинство мужчин не увидела бы в вас ангела, как вижу я. Мой взор никогда не обращался к вашему прошлому. Я люблю вас, как люблю мою дочь Августу, мое единственное дитя, и как любил бы свою жену, когда б жена могла меня любить. Если счастье — единственное оправдание для влюбленного старика, согласитесь, что я играю смешную роль. Я сделал вас утешением, радостью моих последних дней. Вы хорошо знаете, что пока я жив, вы будете счастливы, насколько может быть счастлива женщина. И вы также хорошо знаете, что после моей смерти вы будете достаточно богаты, чтобы вашей судьбе могли позавидовать многие женщины. Во всех сделках, которые я заключаю с той поры, как я имел счастье заговорить с вами, ваша доля прибыли вычитается предварительно, и на ваше имя открыт счет в банке Нусингена. Через несколько дней вы войдете в дом, который рано или поздно будет вашим, если он вам полюбится. Скажите, вы и там меня встретите как отца? Или я буду, наконец, счастлив? Простите, что я пишу вам так откровенно, но когда я подле вас, мужество меня покидает, я слишком глубоко чувствую вашу власть надо мной. У меня нет намерения вас обидеть. Я хочу лишь сказать вам, как сильно я страдаю и как жестоко в моем возрасте жить ожиданием, зная, что каждый прошедший день уносит с собой мои надежды и мое счастье. Впрочем, скромность моего поведения является порукой искренности моих намерений. Поступал ли я когда-либо как кредитор? Вы точно крепость, а я уже не молод. Отвечая на мои мольбы, вы говорите, что дело идет о вашей жизни, и я вам верю, покуда вас слушаю. Но наедине с самим собой я поддаюсь черной тоске, сомнениям, позорищам нас обоих. Вы показались мне настолько же доброй и чистой, насколько и прекрасной. Но вам угодно разрушить это мое убеждение? Посудите сами. Вы говорите, что вашим сердцем владеет страсть, мучительная страсть, и вы отказываетесь доверить мне имя того, кого вы любите. Естественно ли это? Человека достаточно сильного вы обратили в человека неслыханно слабого. Видите, до чего я дошел? Я вынужден спросить вас, какое будущее готовите вы моей страсти? На что мне надеяться после 5 месяцев ожидания? Мне надо также знать, какая роль мне предназначена на праздновании новоселья в вашем особняке. Деньги для меня ничто, когда дело касается вас. Но я не настолько глуп, чтобы похваляться пренебрежением к деньгам. Ибо если моя любовь беспредельна, то мое состояние ограничено, и я им дорожу только ради вас. Ну что ж, если, отдав вам все, что я имею, я мог бы, нищий, удостоиться вашей привязанности, то бедность, скрашенную вашей любовью, я предпочел бы богатству, омраченному вашим презрением. Вы так сильно меня изменили, дорогая Эстер, что никто меня не узнает. Я заплатил 10 000 франков за картину Жозефа Бридо. Для этого вам достаточно было сказать, что он даровитый человек и не признан. Наконец, я каждому встречному нищему даю по 5 франков ради вас. Так о чем же молит бедный старик, почитающий себя вашим должником, когда вы делаете ему честь что-либо от него принять? Он молит подать надежду. И какую надежду, великий Боже! Ведь это скорее уверенность, что вы никогда мне не подарите больше того, что возьмет моя любовь. Но горячность моего сердца поможет вашему жестокому притворству. Вы видите, что я готов принять все условия, поставленные вами моему счастью, моим скромным радостям. Но скажите мне хотя бы, что в тот день, когда вы вступите во владение вашим домом, вы примете любовь и преданность того, кто называет себя до конца дней своих вашим рабом, Фредериком Нуссинген. «Ах, как мне наскучила эта кубышка с миллионами!» — вскричала Эстер, в которой вновь ожила куртизанка. Она взяла секретку и написала во всю ширину листка знаменитую фразу, ставшую поговоркой к вящей славе скриба: «Возьмите моего медведя». Фраза из водевиля скриба «Медведь и Паша». Желая утешить Пашу, у которого погиб любимый им белый медведь, один из придворных предлагает ему своего черного медведя. Эта фраза стала поговоркой и применялась в тех случаях, когда шла речь о вещи, никому не нужной, от которой все отказываются. Четверть часа спустя, почувствовав угрызение совести, Эстер написала такое письмо: «Господин барон, не обращайте никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня. То была шалость девчонки. Простите же, сударь, бедняжку, которой суждено быть рабыней. Я никогда так ясно не чувствовала низости своего положения, как в тот день, когда меня вручили вам. Вы заплатили, я ваша должница. Нет ничего священней долгов бесчестия. Я не имею права рассчитаться с ними, бросившись в сену. Долг все же возможно заплатить, и той ужасной монетой, которая способна удовлетворить лишь одну сторону. Стало быть, я к вашим услугам. Я хочу ценою одной ночи заплатить всю сумму, внесенную в счет этого рокового события, и уверена, что один час со мною стоит миллионы, тем более единственный последний час. Потом я буду в расчете и могу уйти из жизни. У честной женщины есть надежда после падения подняться. Мы, куртизанки, падаем слишком низко. Поэтому мое решение твердо, и я прошу вас сохранить это письмо, чтобы засвидетельствовать причину смерти той, что называет себя на один день вашей служанкой Эстер. Отправив письмо, Эстер пожалела об этом. 10 минут спустя она написала третье письмо. Вот оно. «Простите, дорогой барон, это опять я. Я не желала ни насмеяться над вами, ни оскорбить вас. Я хочу лишь заставить вас задуматься над этим простым рассуждением. Если у нас с вами останутся отношения отца и дочери, вы сохраните свои тихие, но надежные радости. Если вы потребуете выполнения контракта, вам придется меня оплакивать. Я не хочу более вам докучать. Тот день, когда вы наслаждение предпочтете счастью, будет для меня последним днем. Ваша дочь Эстер». Когда барон получил первое письмо, с ним случился припадок молчаливого гнева, который способен убить миллионера. Он поглядел на себя в зеркало и позвонил. «Фанна для ног!» — крикнул он своему новому лакею. Пока он принимал ножную ванну, пришло второе письмо. Он его прочел и упал без сознания. Миллионера уложили в постель. Когда финансист очнулся, в ногах у него сидела госпожа Нусинген. «Эта девица права», — сказала она ему. «Что это вам вдруг вздумалось покупать любовь? Разве это продается на рынке? Но что же вы писали ей?» Барон дал свои черновые наброски. Госпожа Нусинген прочла их, улыбаясь. Пришло третье письмо. «Занятная девица», — вскричала баронесса, прочтя последнее письмо. «Что делать, матам?» — спросил барон жену. «Ждать?» «Ждать?» — сказал он. «Ведь природа безжалостна». «Послушайте, дорогой мой», — сказала баронесса, — «вы, в конце концов, стали очень милы со мной, и я дам вам добрый совет». «Ви корош женщин», — сказал он, — «делай только, я буду платить». «То, что случилось с вами после писем этой девицы, трогает женщину больше, чем истраченные миллионы или любые письма, как бы прекрасны они ни были. Постарайтесь, чтобы она стороной узнала о вашем состоянии. Вы, может быть, и добьетесь своего. И... не беспокойтесь, она от этого не умрет», — сказала она, окинув мужа взглядом с головы до ног. Госпожа Нусинген не имела ни малейшего представления о природе куртизанки. «Как умна мадам Нусинген», — подумал барон, оставшись один. Но чем больше банкир восхищался тонкостью совета, преподанного ему баронессой, тем меньше понимал, каким образом им воспользоваться. И не только называл себя тупицей, но действительно признавал это. Однако ограниченность богатого человека, почти вошедшая в поговорку, относительна. С нашими умственными способностями происходит то же, что и с нашими физическими возможностями. Сила танцовщика в ногах, сила кузнеца в руках, грузчик упражняется в переноске тяжестей, певец развивает голосовые связки, а пианист укрепляет кисти рук. Банкир привыкает создавать дела, обдумывать их, находить заинтересованных участников, как водевилист научается создавать сюжет, обдумывать положение, находить своих героев. Нельзя требовать от банкира Нусингена остроумного разговора, как не должно ожидать поэтических суждений от математика. Много ли в любую эпоху встречается поэтов, равно известных в качестве прозаиков или прославленных своим остроумием в обществе, подобно госпоже Корнюэль? Бюфон был тяжелодум, Ньютон никогда не любил, лорд Байрон любил лишь самого себя, Руссо был мрачен и почти безумен, Лафонтен рассеян. Жизненная сила, равномерно распределенная в человеке, создает глупца или же посредственность. Распределенная неравномерно, она порождает некую чрезмерность, именуемую гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Тот же закон управляет телом. Совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай Паскаль, великий геометр и одновременно великий писатель, пускай Бомарше, великий делец, пускай Заме, умнейший царедворец, редкие исключения лишь подтверждают правило о своеобразии свойств человеческого ума. В области коммерческих расчетов банкир выказывает, стало быть, столько же остроумия, ловкости, тонкости, достоинства, сколько выказывает их искусный дипломат в сфере интересов государственных. Банкир, одаренный выдающимися способностями, расстанься он с своей конторой, мог бы оказаться великим человеком. Но Нусинген, помноженный на князя Делине, на Мазарини или Дидро, являл бы собою сочетание человеческих свойств почти неправдоподобное, которое, однако же, именовалось в свое время Периклом, Аристотелем, Вольтером и Наполеоном. Солнце императорской славы не должно затмить собою человека. Император был обаятелен, образован и остроумен. Господин Нусинген, банкир и только банкир, лишенный, как и большинство его собратьев, какой-либо изобретательности вне круга своих расчетов, верил лишь в реальные ценности. У него хватило здравого смысла при помощи золота обращаться к знатокам во всех областях искусства и науки, приглашая лучшего архитектора, лучшего хирурга, самого тонкого ценителя живописи и скульптуры, самого искусного адвоката, как только ему требовалось построить дом, позаботиться о здоровье, приобрести какие-либо редкости или поместье. Но поскольку не существует присяжного искусника в области козней, ни знатока в науке страсти нежной, банкир всегда был неудачлив в любви и неловок в обращении с женщинами. И Нусинген не придумал ничего лучшего, как, прибегнув к испытанному средству, дать денег какому-нибудь фронтену, мужского или женского пола, чтобы тот действовал или думал вместо него. Одна лишь госпожа Сент-Эстеф могла испробовать способ, предложенный баронессой.